Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Пресветлый град. Жизнь и творчество Сергея Николаевича Дурылина. В эфире радио «Радонеж» передача, посвященная жизни и творчеству русского писателя, ученого, священника и педагога Сергея Николаевича Дурылина.
Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наш рассказ о жизни и творчестве Сергея Николаевича Дурылина. Сегодня хотелось бы поговорить о путешествиях Дурылина на русский север. И, точнее говоря, о путешествии по следам Сергея Дурылина. Он с 1906 по 1917 годы 5 раз совершал путешествие на русский север. В 1906, 1908, 1911, 1914 и 1917 году, то есть прямо в год революции. Сначала он ездил на русский север по путевке Московского археологического института как студент этнографического отделения, а потом уже и самостоятельно, потому что каждый год его тянуло на север, у него была такая ностальгия. Он был на Соловках, на Валааме, в Волонецкой губернии, в том числе на Водло-озере, видел большие северные реки и озера, останавливался на берегах реки Суна, наблюдал Пор-Порог и водопад Кивач. На водопаде Кивач и мы были, я с двумя своими сыновьями. Потом Дурылин добрался до Мурманска, тогда он назывался Мурман, встретил там полуночное солнце и даже кратко побывал в Норвегии. На своих путешествиях, помимо неизданных дневников, он оставил 2 небольшие книги. Они вышли в 1907 и 1909 годах. Одна называется «Под северным небом. Очерки Оланецкого края», а другая «За полуденным солнцем». Мы поехали вслед за Дурылиным. Вообще, мне кажется, это очень важно, поскольку Дурылин – герой многих моих исследований, то я здесь вполне согласен с Мережковским, который считал, что кроме чтения книг тех, о ком ты пишешь, допустим, Леонардо да Винчи или Данте, всегда нужно побывать в тех местах, где они родились, где они путешествовали. И Мережковский неизменно это делал. Мне кажется, это очень точное понимание писательского творческого задания, когда он сам проходит те же пути, что и его герой. Так вот, мы знали, что путешествие будет нелегким. Прежде всего, это путешествие на Соловки и на Водло озеро. Это совсем не комфортабельный тур за границу, как, допустим, в Турцию на морское побережье или в Египет. Это не молниеносный вояж любопытного, но экономного россиянина в Европу, когда за окнами автобуса или поезда стремительно проносятся города и страны шенгенской зоны. Члены меняются, как в калейдоскопе, музей сменяет гостиницы, супермаркеты, платные туалеты, обеды в придорожных ресторанах, остановки на дешевых курортах. Паломничество к святым местам – это совсем другое. Это скорее путешествие внутрь себя в поисках веры и Бога. И поэтому так трудно повторить паломнический путь религиозной личности, тем более такой большой личности, как Сергей Николаевич Дурылин. Это особое индивидуальное духовное и душевное делание. И вот мы втроем, следуя северными дорогами Сергея Николаевича, тоже шли к сердцевине собственной личности. Поначалу вместе с паломнической группой православных «Святые версты» мы поехали на Соловки. На поезде Москва-Мурманск до Кеми, потом на автобусе до рабочей Островска. Оттуда с пристани отчаливал маленький монастырский катер под названием «Святитель Николай». Он шел по Белому морю прямиком до Большого Соловецкого острова. Это была первая наша стоянка. И под самым флагом катера, над капитанской рубкой, с большой иконой на паломника взирал сам Николай Угодник. А над ним с резкими криками парили чайки. Временами то одна, то другая усаживалась наверх рубки рядом со святителем и отдыхали, стоя на одной ноге. Так вот, на пути из Кеми к Большому Соловецкому острову Сергей Николаевич, так же, как и мы, проплывал мимо цепочки островов. Они образуют необитаемый архипелаг Кузова. Два самых больших острова этого архипелага называются Русский и Немецкий Кузова. Ну, экскурсоводы рассказывают, что в 17 веке отряд шведов намеревался напасть на Соловецкий монастырь и его покорить. Поморы называли шведов немцами. И вот они сложили красивую поэтическую легенду о том, как немецких людей, которые захотели завоевать Соловки, настигла буря в Белом море. Они вынуждены были пережидать непогоду на вершине одного из островов Кузова. Однако Бог превратил завоевателей в камни, и они так и остались на горе. С тех пор этот остров называется Большой Немецкий Кузов. На таком же монастырском катере, вероятно, на Большой Соловецкий остров прибыл и 20-летний студент Московского археологического института Сергей Дурылин. Тогда он даже еще и не помышлял о поприще священника. В начале 20 века Соловецкий монастырь имел свой флот, электростанцию, радиосвязь и был полигоном для освоения самых передовых технологий. Сергей Николаевич Дурылин, как и все паломники, так же, как и мы, высадился в бухте Благополучия. На Белом море погода изменчива, и неизвестно, как соловки встретили Дурылина, нас встречало солнце. Вот почему маковки и башни Кремля Соловецкого монастыря с величественной и массивной крепостной стеной казались празднично радостными. Мы причалили к пристани, но все-таки мы наблюдали не совсем те очертания Соловецкого монастыря, какие были в 906-908 годах, когда их видел Сергей Николаевич Дурылин. В северной части Кремля он мог любоваться белыми главками церкви иконы Божией Матери, «Утоли мои печали» и Успенской звонницы. Все эти храмовые постройки были разрушены в 20-е и 30-е годы 20 века, когда в это время уже был Соловецкий лагерь особого назначения. «Слон» его называли, сокращение, Соловецкий лагерь особого назначения. В этом было что-то такое ироническое, «слон» и одновременно трагическая ирония русских людей. Так вот, современный паломник видит построенную на высоком холме сторожевую башню, она сложена из гигантских овальных и круглых валунов. Он видит купола Спасо-Преображенского собора в лесах. Если он пройдет вдоль длинной крепостной стены, она сработана из колоссальных циклопических камней, он выйдет к Святому озеру, где паломники во времена Дурылина после долгой дороги омывались в купальнях, перед тем, как идти к мощам Зосимы, Саватия и Германа Соловецкого. Мы, кстати, тоже окунулись в это святое озеро. Паломник увидит еще ряд мощных башен, одна из которых называется Архангельской. Ею заканчивается перспектива крепостной стены со стороны Святого озера. В это озеро стекались воды 52 внутренних озер Большого Соловецкого острова. На нем еще в 15 столетии при игумене Филиппе стояли монастырские лесопилки и мельница. А в начале 20 века возле него монахи построили гидроэлектростанцию. И причем она исправно работала также и в Соловецком лагере. Правда, тогда Святое озеро уже не называлось святым, оно было переименовано в Трудовое. Что действительно поражает при первом взгляде на монастырь, это те самые башни и необъятной длины крепостная стена. Она выложена валунами. Каждый из них не одну тонну. особенно те, что уложены в основании стены. Каким образом монахи XV века могли дотащить их до места и скрепить между собой, до сих пор необъяснимая загадка. Она похожа на загадку доставки блоков, из которых сложены египетские пирамиды. Помимо Спасо-Преображенского Ставропигиального мужского монастыря, он начал свое возрождение с 990 года. Большой Соловецкий остров, его площадь составляет 250 квадратных километров. Он имеет множество скитов и часовен. Вот туда устремлялись паломники прежних времен, так же, как и нынешние паломники. И Сергей Николаевич наверняка посетил Секирную гору со Свято-Вознесенским скитом и Филиппову пустынь. Мы были в тех же местах. В 2 километрах от монастыря на берегу Игуменского озера расположена Филиппова пустынь. Она так названа в честь игумена монастыря. Игуменом он был с 1548 по 1566 год. Будущий митрополит Московский, он принял мученическую кончину по приказу царя Ивана Грозного. По преданию, на этом самом месте игумену Филиппу во времена уединенной молитвы явился Иисус Христос в терновом венце в оковах. Тем самым он пророчески предсказал Филиппу мученический крест. Вот почему другое название Филипповой пустыни – Иисусов. Согласно летописи, после чудесного явления на этом месте забил родник с чистейшей ключевой водой. Филипп поставил над ним деревянную часовню и поместил деревянное резное изображение увиденного им Христа. А позднее, уже в 1854 году, на месте часовни построили храм «Живоносный источник». Вот его-то и мог видеть Сергей Николаевич и пить из выкопанного Филиппом колодца с целебной водой. Он был помещен в храме перед Солией. Теперь этого храма нет, он был разрушен лагерным начальством в эпоху сталинского террора. А на его месте стоит 6-метровый поклонный крест. Вместе с другими паломниками мы поклонились ему тоже. Вообще в Соловках множество поклонных крестов особенного вида и формы. Чтобы деревянное основание креста не сгнило и крест не упал, мастера делали бревенчатый сруб, они засыпали его камнями и уже туда, вглубь этого каменистого ложа, помещали крест. Почти все они были уничтожены в лагерные времена, из крестов прошедших эпох остались считанные единицы. Многие теперешние поклонные кресты были воздвигнуты в недавние годы, уже в память о жертвах сталинских репрессий. Когда идешь путями своего героя, Сергея Николаевича Дурылина, поневоле смотришь на открывающиеся картины и явления как бы двойным зрением. Что мог увидеть Сергей Николаевич Дурылин тогда, и что видим мы теперь? И этот эффект двойного зрения очень усиливается на Соловках, двойной истории этого места. Мы видим древние отшельнические скиты, затерянные среди девственных лесов, строгая праведная жизнь монашеской братии на самом берегу Белого моря, она сильно ощущается, вдалеке от мирской суеты большой земли. И здесь же, поверх вот этой святости, мы ощущали зловещее присутствие концлагеря с пытками, расстрелами, голодом, унижениями, издевательством, рабским трудом на лесоповале. Экскурсоводы рассказывали, что людей на Соловках, в этом лагере «Слон», наказывали совершенно изощренной пыткой. Человека раздевали догола, привязывали к березе, и в течение нескольких часов его облепляли комары, и он умирал от боли. И вот этот эффект двойного зрения, когда одновременно и зримо чувствуется добро и зло, и вот их постоянная непримиримая борьба. Этот эффект не покидает тебя во время пребывания на Соловках. Может быть, подобное чувство испытывает археолог, когда раскапывает скифский курган, снимает пласт за пластом двигается вглубь Земли, и ему слой за слоем открывается одна за другой древние цивилизации, которые сменялись на этом месте. А вот здесь два таких главных слоя мы ощущали очевидным образом. Два таких отрицающих друг друга времени. Они постоянно накладываются одно поверх другого, и их напластование создает в сознании паломника, независимо даже от того, насколько он религиозен, такое особое стереоскопическое зрение. Оно порождено воображением и состраданием. Сергей Николаевич Дурылин, конечно, видел только святость, глубокую веру, может быть, гармоничное устройство монастыря. Наверняка он погружался в мирную тишину и благодать отдаленных монашеских скитов. Едва ли он мог представить, что в них в скором времени сделают карцеры, тюремные камеры, поставят нары и параши, окна зарешетят решетками. Теперешний паломник узнает о том и другом сразу. Он глядит на восстановленные скиты, похожие на те, что видел Сергей Николаевич, и вместе с тем ему каждый раз указывают на уродливые приметы сталинского лагеря. Там царствовало сатанинское зло, и оно ощерилось своим свирепым оскалом. Значит, паломник лоб в лоб сталкивается с такой безлично беспощадной историей, тяжелые шаги которой оставили кровавые следы в этом некогда святом месте, хотя оно предназначено было для углубленных молитв, праведных трудов, а отнюдь не для насилия и смерти. Удивительно видеть в нескольких сотнях километрах от полярного круга ботанический сад. Монахи в нем накануне 20 века разводили в теплицах арбузы, дыни и персики, а в оранжереи росли живые цветы. Микроклимат для растений поддерживался благодаря горячей воде. Она текла под теплицами по трубам, так как была необходима в производственном процессе по отбеливанию воска для свечей. В этом месте оно защищено от холодных морских ветров высокими лесистыми холмами, выращивали также самые разнообразные лекарственные растения, в том числе предохраняющие от рака бадан. Горячий чай из бадана мы пили. Надо сказать, он горьковатый на вкус. И вот мы пили его у двухэтажного дома архимандрита Макария, по имени которого ботанический сад еще называется Макариевской пустыней. Поскольку в этом самом месте, безветренном месте, архимандрит поставил себе скромную келью в 1822 году. Потом ее сменил двухэтажный дом с мезонином, и туда удалялись настоятели для отдыха и молитв. Сергей Николаевич наверняка видел здесь сибирские кедры и яблони Паласа, которым больше 100 лет. Только он не мог пройти по аллее, по которой прошли мы. Аллеи из 60 лиственниц. Они были посажены руками узников Соловецкого лагеря в 1933 году. В числе этих узников был и уже названный отец Павел Флоренский. С ним Сергей Николаевич ежедневно общался в Сергиевом посаде в 1918 году, и оба они хоронили Василия Васильевича Розанова, которого отпевал отец Павел Флоренский. В 40-е и 50-е годы Сергей Николаевич мог случайно узнать о судьбе Флоренского, но вообразить ее, будучи на Соловках, он, конечно, не мог. Наверняка Дурылин поднимался на Секирную гору. Секирная гора – довольно странное название. Сергей Николаевич Дурылин с его пристальным вниманием к языку и к имени не мог не вдуматься в это символическое сочетание слов. Соловчане называют Секирную гору Секиркой. Это самая высшая точка Большого Соловецкого острова – 95,5 метров. На вершине Секирной горы стоит Вознесенская церковь. На ее куполе помещен маяк. Свет фонаря этого маяка виден в Белом море на расстоянии 60 километров. Он незаменим для навигации, особенно непогоду. А непогода – частое явление в Беломорье. За маяком и поныне, как в прежние времена, следит монах. С Секирной горой связано древнее предание о прибытии на остров двух первых иноков – Саватия и Ермана. Прибрежным жителям не понравилось, что двое отшельников нарушили их покой, и они решили изгнать незваных пришельцев. Особенно досаждали Саватию и Ерману рыбак с женой, которые поселились у подножия горы. Иноки сносили все нападки с терпением и кротостью. Но однажды Герман услышал громкий женский плач, пошел на голос и увидел жену рыбака в слезах. Она рассказала Герману, как ее высекли два светлых юноши. Так она сказала, два светлых юноши, ангелы. И приказали ей уходить с этого места, потому что Бог устроил его для иноческого житья. Так сказали ей ангелы. С тех пор никто из мирян не смел здесь больше селиться. А на женский пол Секирная гора нагоняла необъяснимый страх. Вообще, во времена Дурыльна женщин-паломниц не допускали на Секирную гору. Да и теперь руководительница нашей паломнической группы Дарья Спивякина призвала женщин быть в этом месте скромнее и тише. Сергей Николаевич в дни своего пребывания здесь не мог знать, что зловещий символизм названия этого места опять проявит себя, что сквозь благодатные 15-19 века, когда монастырь достигал своего расцвета, прорастет страшный 20-й с его насилием, пытками, крестными муками новомучеников российских, которые умирали за веру на нарах карцера или на лесоповале. Лагерное начальство в разоренной Вознесенской церкви соорудило холодный карцер, а на месте алтаря учредило отхожее место. На Секирку ссылали тех, кто пытался бежать, отказывался от лагерных работ, словом, осуществлял, как они говорили, контрреволюционную агитацию. Практически здесь никто не выживал. Так что Вознесенский храм, который был возведен в XIX веке по образцу Масличной горы Святой Земли, стал новой Голгофой для заключенных Соловецкого лагеря особого назначения. Кстати, жестокий символизм названия сыграл свою роль и в те проклятые сталинские годы. Когда закончил свое существование слон, на его место пришел стон – Соловецкая тюрьма особого назначения. И опять и снова человек, который оказался на Соловках, ощущает себя на острие катастрофического разлома эпох. Воздух острова как будто пропитан многовековыми молитвами монахов, и трудников. И одновременно отчаянием, страданиями, болью заключенных сталинского концлагеря. Умиротворение и покой здесь соседствуют с физическим чувством присутствия неизбежной смерти, как будто ее кровавая коса безжалостно выбрала это место для того, чтобы разгуляться на просторах этой гармоничной, молчаливой северной природы. Путешествие по Соловкам Сергей Николаевич, к счастью, не предполагал, во что сумеет превратить их в безбожный большевистский режим. Конечно, он любовался сосновыми девственными лесами, они были напрочь вырублены за 19 лет существования сталинского лагеря. Теперь мы наблюдали уже другой лиственный лес. Его посадили по законам восстановления зеленых посадок. Он должен на время заменить хвойный. Такое восстановление продлится еще не один десяток лет. Современный паломник проходит путь двух Голгоф. Одна на Большом Соловецком острове, на Секирной горе. Эта гора полна крестов. Они сравнительно недавно возведены поисковиками, которые обнаружили вокруг горы десятки и даже сотни человеческих останков с простреленными черепами. Другая – настоящая Голгофа на острове Анзер. Именно так она и названа. Промыслительно расположена она на одном меридиане с палестинской Голгофой. Как и мы, Сергей Николаевич, скорее всего, прошел оба голгофских пути, круто наверх и вниз. Зайдя в Вознесенскую церковь на Большом Соловецком острове, он наверняка в ней помолился и, обогнув ее, вышел на обзорную площадку, откуда открывалась величественная панорама на необозримые лесные дали, прекрасное озеро, на дальний Саватиевский скит с куполом храма Смоленской иконы Божией Матери. Именно здесь преподобные Саватий и Герман в 1429 году срубили свои кельи. Из этого уединенного места они возносили смиренные молитвы к всемогущему Богу. Каменная же церковь Смоленской Богоматери была построена позже, в 1860 году. А в 1212, то есть вот уже совсем недавно, восстановленный после разрушения лагерным начальством храм возобновил службы. Когда мы обозревали природу и скит с обзорной площадки, мы думали не только о Сергее Николаевиче, но и о его друге, художнике Михаиле Васильевиче Нестерове. Он тоже был в этом месте позднее, в 1915 году, писал этюды, и они послужили материалом для целой серии соловецких картин. Автопортрет, Соловки, Лисичка, Нестеров, например, зарисовывал лук у подножия Секирной горы и виды Исаковского озера в Исаакиевской пустыне. Тогда здесь стояла деревянная часовня во имя преподобного Исаакия Далмацкого. Она тоже была разрушена в лагерную эпоху Соловков. Еще один пункт нашего путешествия на Соловки – остров Анзер. Сергей Николаевич Дурылин не мог на нем не побывать. В те времена от Большого Соловецкого острова до острова Анзер добирались обычно на лодке через самое узкое место пролива длиной 5 верст. Сейчас путь на Анзер гораздо длиннее. Мы шли пешком до пристани 4 километра, потом садились на монастырский катер преподобный Сергий, и около 2 часов он шел по Белому морю, точнее по тому самому проливу между чередой вытянутых в длину необитаемых островов. Слева от нас по морю клубился туман, он медленно надвигался и грозил нам нешуточной опасностью на пути к Анзеру. К счастью, туман остался где-то позади нас. Впрочем, женщины-паломницы истово пели молитвы Николаю Угоднику, просили у него защиты, покровительства. К Анзеру нельзя подплыть вплотную. Катер преподобный Сергий бросает якорь неподалеку от берега. Берег называется мысом Кеньга, что значит «красивый». От каменистого и пологого берега отходит моторная лодка. В ней могут поместиться не больше 10 паломников. Она причаливает вплотную к катеру и отвозит их партиями на остров. Первое впечатление от Анзера – кривые карликовые березы и лишайники. Это, собственно, настоящая тайга. Получается, что на Соловках паломник несколько раз сталкивается с полной переменой ландшафта, как будто он побывал в один и тот же момент в нескольких климатических зонах. Путь пешком по Анзеру занимает 9 километров. По обе стороны дороги, сквозь зелень деревьев, открываются живописные маленькие озера, они полны тишины, уединения. По просьбе инокини Ольги, которая вот в тот момент руководила нашей группой паломников, каждый из нас взял себе по силам плоский камень с побережья Анзера и должен был пронести его вглубь острова, сколько мог. Бросал на дорогу, наполовину залитую водой. Это такое было микропослушание для паломников. Наш путь лежал к Свято-Троицкому скиту. Узкая лесная дорога все время шла в гору. Но вот внезапно деревья расступились, и с горы открылась масштабная панорама белокаменной Троицкой церкви с сопутствующими постройками, деревянной часовней и лесом. Он обрамлял широкую поляну. Сергей Николаевич в начале века видел не то, что мы. Его глазам представала величественная белая церковь с колокольней, с большим двухэтажным келейным корпусом. Мы же увидели громадную, но полуразрушенную церковь в строительных лесах, с черным куполом, обнаженной железной арматурой, с обширными кусками нештукатуренной кирпичной стены. Внутри Троицкой церкви только-только началась отделка крошечного кусочка здания. На скорую руку отгорожен алтарь, за ним виднеется большая фреска Троицы Рублева, довольно точная, надо сказать, и хорошая копия. Ну, еще, пожалуй, около 10 икон по стенам развешаны. И среди них выделяется икона Елеазара Анзерского. Будучи монахом, он с Большого Соловецкого острова в 1614 году удалился на необитаемый Анзер и выстроил там себе келью. Он был книгачей, писатель, иконописец. Слава о его мудрости и праведности росла, и к нему со всего Поморья начали стекаться люди. Елеазар составил устав иноческой жизни. Насельники Елеазарова скита жили в кельях, которые они строили своими руками, в версте друг от друга. Собирались они вместе раз в неделю для общей молитвы. И вот так Елеазар возглавил монашескую общину. Была построена деревянная церковь Святой Троицы, а в 1650 году сооружена и освящена каменная церковь Троицы. 1924 году в Соловецком лагере особого назначения Троицкую церковь превратили в тюрьму. Там содержали политзаключенных и бывшее православное и католическое духовенство. Возле восстанавливаемой церкви Троицы нельзя было не заметить булыжную баню. Таких строений вообще довольно много на Соловках. Они, по существу, сделаны по образцу крепостной стены Соловецкого монастыря. И они впечатляют своей тяжелой монументальностью. И церковь, и прилегающие к ней постройки стоят на вершине крутой горы. А под горой, в таком тихом заливе, плещется Белое море. Путь на гору Голгофа, как, собственно говоря, и крестный путь Христа в Иерусалим, тоже был с остановками. Недалеко от Свято-Троицкого скита группа паломников остановилась возле дороги, на поляне, у подножия холма. По преданию, здесь 18 июня 1712 года молился Иов Анзерский. К нему явились Богородица и Елизар Анзерский. Пресвятая Богородица повелела Иову построить церковь на вершине горы и назвать эту гору Голгофской. Эта гора отныне назовется Вторую Голгофу. На ней будет устроена церковь распятия Сына Моего и Господа. Соберется к тебе множество монахов, и прославится имя Божие. Я сама буду посещать гору и пребуду с вами вовеки, так сказала Иову Анзерскому Пресвятая Богородица. Иов, исполняя повеление Царицы Небесной, покинул Свято-Троицкий скит и вместе с несколькими учениками основал новый Голгофский скит. Гору осветили и построили деревянную церковь распятия Господня. Иов был сослан на Соловки и пострижен в монахи по приказу царя Петра I. Он был в Москве священником отцом Иоанном, затем стал духовником царя Петра и царской семьи. Но его оклеветали враги, и он попал в опалу. Царь Петр I поверил наветам врагов. Однако зло обернулось благом по велению Божию. Преподобный Иов исполнил свою миссию и волю Богоматери на острове Анзер. В храме распятия хранятся нетленные мощи святого. Сергей Николаевич, без сомнения, поднялся на Голгофу и молился в храме перед мощами преподобного Иова Анзерского. Пройдет какой-нибудь десяток лет, и Голгофский скит в годы Соловецкого лагеря превратят в больницу, где от истощения и болезней будут умирать узники сталинского режима. Палачи, боясь возмездия после закрытия лагеря, прятали следы захоронений расстрелянных и замученных ими заключенных. До сих пор искатели находят человеческие кости. Неподалеку от храма распятия поставлены три памятных креста. Под каждым из них лежит около сотни мучеников Соловецкого лагеря. А по другую сторону от храма, ну, в нескольких метрах ниже вершины Голгофской горы, там высится храм распятия, в 30-е годы 20 века выросла береза. Ее ветки раскинулись в форме креста, как будто сама природа прониклась сочувствием и невыносимыми человеческими страданиями. Мы эту березу видели и сфотографировали ее. Путь на крутую гору Голгофу нелегок, и сейчас тоже. Паломника одолевают рои мошек. Они облепляют его лицо, кусают. Белоснежный храм распятия то скрывается от взора, то мерцает вдали сквозь зелень деревьев. То парит недостижимый на вершине горы, когда паломники останавливаются у очередного деревянного памятного креста. А дорога идет снизу вверх резкими зигзагами и, кажется, символизирует вот ту самую извилистую дорогу человеческой души к Богу. Алтарь Голгофской церкви поражает своей необычностью. По обе стороны от алтарных врат икона бичевания Христа и икона Богоматери Семистрельная, а справа от северной двери икона распятия Христа. Вместо икон, которые обыкновенно рисуют круг 20-х праздников в обычном алтаре, традиционном, Надвратный ряд из 8 икон изображает каждый день Страстной недели и последний праздник Пасхи. И храм, и алтарь восстановлены совсем недавно. Теперь служба в храме и распятие происходит регулярно. Когда спускаешься по ступенькам, как только выходишь из храма распятия, оказываешься в 2 шагах от края крутого обрыва. С него открывается потрясающая панорама. Видны несколько ступенчатых террас, они покрыты густым лесом. А еще дальше, на горизонте, в лучах солнца сверкает белое море справа и живописное озеро слева. Они образуют таких 2 серебристых полукруга, которые разделены зеленой стеной сосен. Чрезвычайно живописный и впечатляющий вид. Ну и последняя наша стоянка на Соловках – это Большой Заяцкий остров. От Большого Соловецкого острова до Большого Заяцкого всего 30 минут на катере. Когда мы ехали, был великолепный вечер, солнце во время полярного дня было почти в зените, тихие волны Белого моря весело играли на солнце. Вообще есть несколько версий происхождения названия Заяцких островов. Их 2, они отделены друг от друга узким проливом. Этих островов 6, Заяцкий – один из самых маленьких. Так вот, одна из версий в память о морских зайцах, которые подрагивали ногами, что по ассоциации напоминало о бесконечных ветрах, гуляющих по острову. До революции Заяцкий остров, несмотря на отсутствие на нем деревьев, процветал. Монахи построили каменные строения, гостевой дом, поварню, ледник, деревянную часовню, сделали первую на севере валунную гавань. В ней, застигнутые врасплох штормовой непогодой или сильным встречным ветром, укрывались от ветров небольшие суда с паломниками. Они шли в бухту благополучия на Большом Соловецком острове и вот во время непогоды укрывались. На Заяцком острове паломники иногда бывало, что ждали попутного ветра несколько дней, а то и недель. Заяцкий остров оставил свой важный и значительный след в российской истории. На нем высадились стрельцы во время Соловецкого сидения, так называемого Соловецкого сидения, когда монахи отказались принять никонианскую реформу православной церкви. В 1854-1855 годах моряки английской эскадры разоряли остров. Особенно важная веха истории Заяцкого острова – приезд на Соловки царя Петра I со свитой. Со свитой 4000 солдат в 1702 году. 10 августа 1702 года эскадра Петра при переменившемся ветре вынуждена была встать на якорь у Заяцкого острова. Царь Петр приказал поставить вместо маленькой часовни деревянную церковь в честь апостола Андрея Первозванного. И в ней же, между прочим, были освящены флаги первых судов русского военно-морского флота. Отсюда же, с Заяцких островов, Петр I по так называемой «Осударевой дороге» — есть у Пришвина такое произведение «Осударева дорога», между прочим — совершил свой беспримерный 10-дневный 160-верстовый поход через леса. С кораблями и войском он прошел к Онежскому озеру, затем по реке Свирь к Ладожскому озеру, чтобы внезапно захватить шведскую крепость Нотенбург. Ее прозвали Орешек. Она запирала Балтийское море. Через год в устье Невы, на Заячьем острове уже, Петр I заложил Санкт-Петербург, будущую столицу России. И получилось, так была проведена осевая линия, как будто бы, от Соловков до северной столицы России, от Заяцкого острова к Заячьему в Санкт-Петербурге. В годы существования Соловецкого лагеря на Заяцкий остров ссылали женщин, если они полюбили кого-то из заключенных и забеременели. Джульетту отправляли на Заяцкий остров под свирепствующие ветра, а Ромео — на секирку. И Ромео и Джульетта, как правило, были обречены и быстро умирали, потому что они не в силах были выдержать невыносимые условия содержания. Мы высадились на пристани Зайцевского острова, осмотрели сверкающую в лучах солнца валунную гавань, после чего поднялись наверх острова. Там выстроена деревянная церковь, поварня и литник. У церкви нас встречал ее хранитель, единственный постоянный житель острова. Вообще он действительно похож был на островитянина, на такого постаревшего пятницу. Богатырь с седыми кудрями до плеч, в балахоне, который напоминал мексиканское пончо, и с таким скептическим лицом человека, который познал истину. Вместе с руководительницей паломнической группы нашей, Дарьей Спивякиной, мои сыновья Сережа и Володя спели акафист вместе вот с этим аборигеном пятницей апостолу Андрею Первозванному во вверенной его попечению одноименной деревянной церкви. В этом импровизированном хоре он пел партию первого баса. Большой Заяцкий остров – музей на открытом воздухе. Вот почему через всю его поверхность проложена широкая деревянная мостовая, приподнятая над землей. С мостовой экскурсантам сходить нельзя. Их категорически просят и даже требуют этого не делать, потому что портится экология острова. Что же за экспонаты хранятся в этом продуваемом всеми ветрами музее? Там хранятся камни, сейды и лабиринты. Вообще, остров производит сильное впечатление. Тысячи, десятки тысяч, может быть, и сотни тысяч камней. Они уложены в правильном порядке. Горками, пирамидой, кругами, овалами, в определенном ритме. И, как мне кажется, с хорошо продуманной целью, о которой ученые до сих пор спорят. Есть версия, что камни в незапамятные времена уложили древние люди. Они проводили погребальный ритуал. А каждый камень означает умершего. И все эти десятки тысяч камней символизируют души в загробном мире. При взгляде на эти правильно уложенные каменные залежи невольно возникает странное ощущение сопричастности миру мертвых. Земным воплощением этого мира был выбран Заяцкий остров. Ты будто бы еще до собственной кончины в теле стал визитером в это запретное место, куда отправляются лишь освободившиеся от тела души и куда живым нет дороги. А тут ты вдруг оказался живым свидетелем групповой деятельности душ, которые образуют семейные родственные кланы. Камни, надо сказать, воспринимаются как живые существа, потому что у Бога, как известно, нет мертвых. Начинаешь даже верить в рассказанную экскурсоводом легенду о том, что камни здесь двигаются и сами собой образуют особые конфигурации – сейды, так они называются. Не менее сильно потрясают лабиринты, или, как еще называют, вавилоны. Такие вавилоны Сергей Николаевич специально изучал как ученый-этнограф и посвятил им свою статью о северных лабиринтах «Кандалакшский Вавилон», изучение северных лабиринтов, у него была такая статья. Он записал рассказы местных жителей, согласно которым на Заяцком острове один из трех лабиринтов, самый маленький, создал ради развлечения сам царь Петр в 1702 году. Старичок-монах рассказывал Сергею Николаевичу следующее. Цитирую. «Петр-то великий стоял здесь с кораблями. Ветру-то, слышь, не было, надо было людей занять. Что им без дел-то? А легко ли экое воинство? 4000 человек. Он и приказал Вавилон класть». Конец цитаты. На Заяцком острове представлены три самых больших лабиринта, до 25 квадратных километров. Это такие спиральные круги из травы или небольших валунов. Любопытно, что земля между спиралями не зарастает травой. Я думаю, Сергей Николаевич, как ученого-этнографа, очень занимала проблема лабиринтов. Вавилон в Кандалакше он прошел несколько раз, чтобы найти к нему ключ, то есть ту самую скользающую развилку, которая выводит человека из замкнутого круга к выходу из тупика. И сделал даже два чертежа, пронумеровал для ясности все дорожки Вавилона. Я думаю, что И на Заяцком острове он тоже эти Вавилоны прошел, или хотя бы один из них. Ученые сломали немало копий, предлагая разные гипотезы существования лабиринтов. Одна из них – это ловушка для рыбы во время отлива, или, по другой версии, своеобразный тренажер для начинающего рыбака. Хозяйственная версия, мне кажется, не выдерживает критики. Зачем делать этот лабиринт в центре пустынного острова, куда и рыбаки-то пристают в самых редких случаях? Другая гипотеза более убедительна. В Вавилонах происходили инициации молодежи в полноценные члены племени, в воины. Эта мысль гораздо убедительнее первой, к тому же она объясняет специальный приезд людей на пустынный остров ради проведения этого редкого, но значительного для рода племенных отношений ритуала. Есть еще одна убедительная версия, что лабиринты взаимосвязаны с камнями. Камни – это души умерших, а лабиринты – ловушки для этих душ, чтобы они не смогли вернуться из загробного мира в мир живых. Наконец, помимо мифологического, лабиринт несет еще и глубоко символический смысл. Человеческая жизнь, или точнее судьба человеческая, подобна лабиринту. Человек бродит, точно слепой, по одним и тем же местам, по тупиковым кругам лабиринта собственной жизни, часто не знает, как из них выбраться. Дурная, притом многократно повторяющаяся бесконечность, превращает человека в бесчувственный, омертвевший механизм, пока он усилием воли и разума не находит развилку. Она выводит его из умственного и душевного тупика, и человек вырывается на свободу. Лабиринт или Вавилон – это такое упражнение, обучающее человеку управлению собственной судьбой. Я думаю, психологические загадки такого рода волновали и глубоко занимали Сергея Николаевича Дурылина. В своих очерках «По Лапландии», который называется «За полуночным солнцем», Сергей Николаевич Дурылин описывает подобный лабиринт. Эти лабиринты в народе называют Вавилонами. Это удивительное описание, в котором совмещается поэт и ученый, археолог. Вот это сочетание несочетаемого очень естественно для творчества Дурылина. И я хочу специально для слушателей радио «Радонеж» прочитать несколько страниц из этих путевых очерков, чтобы они представили острый взгляд Дурылина-писателя, Дурылина-ученого, Дурылина-этнографа и Дурылина-поэта. Приехали к Вавилону. Он в 3 верстах к востоку от Кандалакши, на длинном узком и низком мысу, по-здешнему на наволоке, хохолок, выходящем в море. От берега мысок отделяется сухой каменистой отмелью, который во время приливов покрывается водой. Мысок почти без всякой растительности. На каменистой почве с еле-еле пробивающейся травкой расположен самый лабиринт – Вавилон. Это неправильной формы эллипс – овал, имеющий по диаметру в длину 14 и в ширину 10 шагов. Вход в лабиринт с востока. Противоположная западная сторона обращена к морю. Из небольших валунов – из осколков разрушающегося гранита выложены невысокие, не выше 1/4 аршина, круги эллипсической формы. Между этими кругами вьется дорожка, такая узенькая, что на нее можно поставить только 1 ступню. Вход в этот извивающийся между камнями проход только один. В центре лабиринта невысокая кучка камней. Со всех краев лабиринта до этой кучки по 10 проходов. Войдя в узкий вход, сделав по 3 поворота вправо и влево, вы быстро достигаете каменной в центре, но затем узкая дорожка внезапно уводит вас влево, затем вправо, и вы описываете огромный круг по самой крайней дорожке и самой длинной. Написав этот круг, вы описываете затем, сперва удаляясь влево, потом вправо, внутреннюю петлю лабиринта. Но вот дорожка, доселе единственная, перед вами раздваивается. Куда идти? Если вы выберете дорогу вправо, она заставит вас описать узенькую петлю вокруг центра лабиринта. И вы вернетесь на то же место, откуда пошли, но только слева. Если вы выберете левую дорогу, она также, заставив вас описать петлю вокруг центра, приведет опять-таки на старое место, но уже справа. Вы заблудились, но вам не надо было вовсе обращать внимание на раздваивающуюся дорожку. Пройдя по левому или правому пути, вернувшись на распутье, вы должны продолжать путь, идти по той самой дорожке, которая привела вас к распутью, но уже в обратном направлении, чем вы шли в первый раз. Вам придется вновь описывать внутреннюю петлю, круг по самой крайней дорожке, потом приблизиться к центру и, описав самую внутреннюю маленькую петлю у центра, выйти к выходу. Все это становится ясным после изучения чертежа лабиринта, но в пути, бродя по таинственным дорожкам лабиринта, ничего не ясно, и мы путаемся. Я и геолог, путается Митюшка, шагая за нами, а Павел в сторонке посмеивается. Мы спрашиваем его: «Что значит и зачем Вавилон?» Слово «лабиринт» он не знает. «Вавилон был город древний. Войти в него можно, а выйти нельзя. Вот как вы теперь». И смеется, подзадоривая нас. «Да почему же здесь у вас Вавилон?» «А вот для примера, чтобы видно было, положили. Когда Пугач еще был, доволи, бежали сюда разные люди. После как Пугача поймали, они и выклали. Чудеса! Там в Соловках Петр Великий, здесь Пугачев. Кто же и для чего выложил эти причудливые хитрые ходы, этот лабиринт?» На вопрос этот нет пока ответа. Лабиринты, подобные нами виденным, разбросаны по Швеции, Норвегии, Финляндии, по нашему Беломорскому и Приокеанскому северу. Они не одинаковы по устройству, иные из них весьма просты, как лабиринт на Большом Заяцком острове, другие весьма сложны, но у всех них одна общая черта. Они расположены почти всегда при море. Так, в Финляндии, по описанию финского археолога Аспелина, из всех известных ему 50 лабиринтов только один находится внутри страны. Несмотря на северные ветры, бури и дожди, которым так легко, казалось бы, раскидать или снести прочь небольшие камни лабиринтов, расположенных всегда на открытых местах, лабиринты хорошо сохранились, и еще ясны их причудливые дорожки. Что же можно сказать об их происхождении и целях, с какими они устроены? Из всех существующих объяснений, данных археологической наукой, нет ни одного совершенно достоверного. Все противоречивы, исключают друг друга. Русский ученый-академик Бер, первый открывший северные лабиринты в первой половине прошлого века, думал, что они являются памятниками исторических событий. Финский археолог Аспелин, более всех других исследовавший лабиринты, напротив, относит их к несравненно более далекому времени, к бронзовому веку. Наши археологи Кондаков и Смирнов ставят их в связь с теми лабиринтами, которые устраивались в средние века в виде узоров на полах церквей. Одни относят лабиринты севера к временам христианским, другие к языческим. Но никто не может сказать, к какому христианскому обычаю они относятся, для чего они служили. Трудно решить, и для какого языческого обряда могли служить лабиринты. Лопари, с которыми пришлось нам иметь дело, говорят, что в их стране нет лабиринтов. В Финляндии у лабиринтов встречаются разные названия, все больше названий славных городов. Иерихон, Ниневия, Иерусалим, Лиссабон. В Лапландии у всех лабиринтов только одно название – Вавилон. Но это название надо писать с маленькой буквы, потому что оно стало именем нарицательным для лабиринтов. Для объяснения русского названия лабиринтов – Вавилон, интересно вспомнить, что в народной речи существует повсюду выражение «писать вавилоны», то есть особо хитрые, спутанные круги, расшиты вавилонами, то есть расшиты особо хитрыми узорами. Вавилон, по народным понятиям, это что-то хитрое, запутанное, затейливое. Вавилоны тесно связаны с морем. Отсюда возникает естественное предположение, не являются ли северные лабиринты памятниками языческих верований, относящихся именно к морю и морским занятиям, мореходству и морским опасным промыслам. Лабиринты встречаются исключительно в странах, в древности имевших и ныне имеющих живейшую связь с морем, Скандинавии, Финляндии, прибрежной Лапландии, Беломорье, Мурмане. До ныне население этих стран хранит целый ряд суеверий и обрядов, относящихся к морю. Из христианских обычаев, относящихся к морю, повсеместен на русском севере обычай постановки креста для испрошения себе у Бога благоприятного плавания. Сколько таких крестов на Заяцком острове, сколько их по берегам океана и Белого моря. Этот христианский обычай не заменил ли какой-нибудь языческий обряд, относившийся также к морю и связанный с лабиринтом? А лабиринт ведь всегда в древности считался местом очищения и искупления, добровольной жертвой. Быть может, кресты на Заяцком острове только заменили собой лабиринты, которых к тому же так много осталось на этом острове. Ведь еще недавно был на Мурмане совсем языческий обряд моления ветру, от которого все зависит на море жизнь и смерть. Быть может, пришедший все ходы лабиринта и вышедший отсюда, не заблудившись, принеся жертву, считался чистым и мог не бояться морских злоключений и препятствий, бури, скал, как не боялся потерять верный путь в хитром лабиринте. Но все это лишь одни предположения. И до ныне неразгаданной тайной смотрят на нас хитрые узоры северных вавилонов, сложенных из седых древних камней под хмурыми тучами или незакатным солнцем. Конец цитаты, этой большой цитаты из книги «Путешествие Дурылина за полуночным солнцем». Когда ты видишь это полуночное солнце, оно кажется неярким и немножко зыбким, и тем не менее оно светит, как будто бы ты попадаешь в такой чуть хмурый, но солнечный день. Это очень странное впечатление. И его блестяще в финале своей книги «За полуночным солнцем» описал Дурылин. Несколько абзацев в заключении я хочу прочитать, чтобы вы еще раз убедились в поэтическом даре прозаика Дурылина. «Солнце, не уменьшаясь, такое же круглое и огромное, тускнеет, уже не слепит плавким золотом, уже холодеет золото, и, как застывший золотой слиток, тяжелое висит над морем. Полночное солнце, оно светит не слепя, оно доступно глазу, оно кажется бесконечно огромным и непонятно легким над воздушно-синей далью океана, где не отличишь воздуха от воды. Неподвижное, стоячее солнце, неподвижный блеск, неподвижное великолепие великолепного светила. И вдруг луч, только один луч, не выдерживает неподвижности золотого диска и вылетает огненной тонкой стрелой, ломаясь на куски в сонно-дрожащей воде океана. За ним другой, третий лучи. И медленно, еле уловимо для глаза, уловимо только потому, что оно стояло между двух молов, солнце начинает двигаться выше и выше, подниматься, восходя по лазурной невидимой лестнице. И что ни новый подъем, то новый свет, то новый вырвавшийся из золотого оцепенения луч. И вот оно все в лучах, все в алмазах, нестерпимых, вновь опаляющих. В огненной бахроме восходит оно ввысь небо, и, наливаясь огнем, полыхая новым пламенем, пускает по океану золотой ослепительный путь, устилает океан золотой кованой парчой, сыплет пригоршнями золота всюду, на небо, на гранит, на белый камень мола, на воду, на паруса, на людей, на спящих чаек. Опять торжествующе слепит солнце. Солнечная полночь сияет нестерпимо над сверкающим беспредельным океаном. И милую, тихую смиренницу, убранную, как жертва, природу севера венчает неописуемое, могучее, странное, великолепное полуночное солнце. Спасибо, дорогие друзья. До следующих встреч в цикле о творчестве Дурылина.
Вы слушали передачу из цикла «Пресветлый град», посвященную биографии и творчеству русского писателя, ученого, священника и педагога Сергея Николаевича Дурылина.